Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Валерий Брюсов. «Восстание машин». Из летописей Говека. Часть первая. Дорогой друг, уступаю твоей настойчивости и приступаю к описанию чудовищных событий, пережитых мною и похоронивших мое счастье. Ты прав, кто своими глазами видел подробности страшной катастрофы, небывалой в летописях мира, и остался после нее в здравом уме, обязан сохранить ее черты для историков будущего времени. Такие свидетельства современников будут драгоценным материалом для исследователей нашей эпохи и, быть может, помогут следующим поколениям уберечь себя от ужасов, выпавших на нашу долю. Поэтому, как ни тягостно мне вспоминать те дни, подобные кошмарному бреду, дни, отнявшие у меня всех, кого я любил, и превратившие меня самого в калеку, я все же буду писать, беспристрастно изображая все, что сам наблюдал и об чем слышал от очевидцев. Впрочем, если бы не твои убеждения и не соображения, что после трагической борьбы уцелело всего несколько человек, я никогда не принял бы на себя этой ответственной задачи, потому что во многом она мне не по силам. Я едва ли не менее всех других подготовлен к такому предприятию, так как могу рассказывать лишь о внешних явлениях. Их смыслы и причины недоступны моему пониманию. Все, что я могу обещать, это воспроизводить, насколько сумею живо и ярко, фантастические происшествия, известные теперь под названием «Восстание машин», и быть правдивым, насколько то возможно для человека, который терял грань между явью и сном и уже не сознавал, что реальность и что призрак. Дать правильное толкование фактам, объяснить их — дело других, более осведомленных и более образованных. Ты знаешь, что я рядовой человек своего века, простой обыватель, который честно выполнял свои обязанности на общественной службе и считал, что свое свободное время он вправе посвящать отдыху и удовольствиям. Возвращаясь к себе после трудовых часов, я был счастлив в кругу своей семьи, с женой, моей бедной Марией, с моими двумя детьми, твоим любимцем Андреем и его сестрой, малюткой Анной, с их бабушкой, моей матерью, старушкой, которую все кругом называли «доброй Елизаветой». Чему я когда-то учился в школе, осталось у меня в памяти как что-то очень смутное. И позднее у меня не было ни времени, ни охоты освежать и пополнять свои довольно скудные познания. «Пусть науками занимаются, — думал я, — люди, избравшие себе это поприще, а мы, очередные граждане, свершив свой долг, можем спокойно наслаждаться результатами их работ». Подобно всем, кто живет в нашу эпоху, я пользовался всеми благами современных машин, но никогда не задумывался над вопросом, как и где они приводятся в движение, или каково их устройство. Мне было достаточно, что машины обслуживают нужды мои и моих близких, а чем это достигается, мне было все равно. Мы нажимали определенные кнопки или поворачивали известные рукоятки и получали все необходимое нам. Огонь, тепло, холод, горячую воду, пар, свет и тому подобное. Мы говорили по телефону и слушали в мегафон утреннюю газету или вечером какую-нибудь оперу. Переговариваясь с друзьями, мы приводили в действие домашний телекинема и радовались, видя лица тех, с кем говорили, или в тот же аппарат любовались иногда балетом. Мы поднимались в свою квартиру на автоматическом лифте, вызывая его звонком, и также поднимались на крышу, чтобы подышать чистым воздухом. Вне дома я уверенно вспрыгивал в автобус, вагон метрополитена и империала или становился на площадку дирижабля. В экстренных случаях я пользовался мотоциклетками и аэропланами. В магазинах охотно передвигался по движущемуся тротуару. В ресторанах автоматически получал заказанные порции. На службе пользовался электрической пишущей машиной, электрическим счетчиком, электрическими комбинаторами и распределителями. Разумеется, нам случалось обращаться к помощи телеграфа, подвесных дорог, дальних телефонов и телескопов, бывать в электротеатрах и фонотеатрах, обращаться в автоматические лечебницы при незначительных заболеваниях и так далее, и так далее. Буквально на каждом шагу, чуть ли не каждую минуту мы обращались к содействию машин, но решительно не интересовались, чем оно обусловлено. Только досадовали, когда получали извещение по административному телефону, что тот или другой аппарат временно не будет действовать. Обращение с машинами, как все знают, просто до крайности. Даже мой маленький Андрей умел различать все кнопки и рукоятки и никогда не ошибался, если надо было прибавить тепла или света, вызвать газету или цирк, остановить лифт или предупредить проходящий мимо автобус. Мне кажется, что у современного человека выработался особый инстинкт в обращении с машинами. Как люди прошлых эпох, не отдавая себе в том отчета, соразмеряли, например, силу размаха, чтобы затворить дверь, мы, соответственно, нажимаем кнопку и заранее знаем, что дверь захлопнется без шума. Точно так же мы инстинктивно поворачиваем рычажки ровно настолько, чтобы пение оперы было слышно только в одной нашей комнате, или переходим с движущегося тротуара на твердую землю, хотя непривычный человек непременно при этом упал бы. И нам кажется совершенно естественным, что такому-то слабому движению руки, такому-то чуть заметному наклону рукоятки соответствуют определенные следствия. Мы почти верим, что все это совершается само собою, что это в природе вещей, как прежде, поджигая спичкой костер, знали, что получит пламя. Теперь поневоле я стал гораздо осведомленнее. Обо многом пришлось подумать, обо многом расспросить, и, наконец, многое я узнал из газет, которые вот уже 2 месяца не устают передавать всему миру подробности катастрофы. Теперь я знаю. Впрочем, знал это и раньше, учил в школе, только основательно позабыл, что вся Земля разделена на 84 машинных района, из которых каждый имеет свою самостоятельную, независящую от других станцию. Каждый такой район делится на дистрикты. В нашем их было 16, и в каждом дистрикте также устроена центральная станция, причем все они связаны между собой. Наконец, дистрикт подразделяется на фемы с подстанциями в каждом, получающими энергию с центральной станции. В нашем Октополе была расположена именно центральная станция дистрикта, обслуживавшая 146 фем. И если несчастье охватило сравнительно небольшое пространство, это объясняется исключительно тем, что большая часть коммуникаций с фемами была своевременно прервана. Поэтому восстание, начавшееся на центральной станции, потрясло только самый Октополь с окрестностями и около 30 окружных фем, тогда как могло захватить все 150. Можно ли говорить о плане восстания, его подготовленности, его сознательности? Я не знаю. Как ни нелепо подобная мысль, но после всего пережитого мною я более не знаю, что немыслимо и что возможно. Машины во время восстания действовали с такой систематичностью, с такой дьявольской логикой, что я готов, несмотря на все насмешки огромного большинства и суровые выговоры со стороны ученых, старающихся образумить безумных фантастов, готов допустить, что восстание было, если не обдумано, то подготовлено заранее. Тогда план мятежников окажется совершенно ясен. Они начинали восстание не на маленькой подстанции, где значение его оказалось бы сравнительно незначительным, но на центральной станции, чем надеялись привести в смятение целый дистрикт, а потом, может быть, по коммуникациям и весь район. То есть огромное пространство, равное одному из прежних государств. Было ли в замыслах мятежников в дальнейшем произвести революцию на всей земле, мне, разумеется, неизвестно. Остается добавить, к стыду моему, это я также узнал только теперь, после пережитого, из газет и лекций, что некоторые ученые давно предсказывали возможность такого мятежа. Оказывается, уже много столетий назад был подмечен параллелизм в явлениях жизни, так называемых органической и неорганической. Например, рост кристалла аналогичен росту растения и животного. Поломы кристаллов заполняются силами природы, аналогично тому, что происходит при пронениях живого тела. Жемчуга подвержены болезням, минералы также. Металлы имеют предел напряжения и выносливости. Проволочные провода устают, если их принуждать работать слишком много, и отказываются повиноваться. Некоторые элементы или вещества, не знаю, как должно сказать, намагничиваются самопроизвольно. Электрические токи при значительной конденсации, опять, извиняюсь за вероятно неправильный термин, тоже начинают действовать самопроизвольно. Все шоферы и пилоты наблюдали, что моторы капризничают без всякой внешней причины и так далее, и так далее. Впрочем, все это я знаю столь смутно, что не мне писать об этом. Я и так, должно быть, в этих немногих строках много напутал. Повторяю, пусть толкование фактам дает более сведущее. Мое дело — рассказывать, что я видел. К рассказу я и перехожу теперь, и даже постараюсь совсем устранить из него всякие объяснения. Оставляю в стороне «почему» и «зачем», и буду отвечать лишь на вопрос «что?». Да и то, мои ответы будут касаться лишь весьма небольшого круга событий. Предел моих наблюдений был ограничен Октополем, так как за все время катастрофы я не покидал города. Я маленький человек, пылинка в великом урагане, но ведь из миллиарда пылинок слагается весь ураган, и в моем ограниченном сознании все же умещался весь ужас, потрясший всю Землю и даже, как говорят, всю Вселенную.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час.